И тоже сегодня, перед обедом, мы всех сердечно приветствуем в драгоценном имени Господа и особенным образом всех гостей из соседних стран. И кто бы мы ни были, Бог да благословит нас всех вместе. Я еще думаю о наших братьях, которые переводят. Бог да благословит вас, да поможет вам. Я знаю, брат Купфер говорит, ты иногда говоришь так медленно, а потом приходит огонь в тебя, и тогда становится все быстрее, и тогда становится все тяжелее с переводом. Но Бог ведь ко всему дарует милости. Господь пусть особенным образом благословит наших румынских братьев и сестер, и также французских. И я всегда думаю о том, что они ведь не так все полностью получают через перевод, как мы получаем это на немецком языке, что касается всего богослужения. И все равно же мы верим, что все будет хорошо, и что перевод тоже благословен, и что все могут слышать и могут пережить. Я еще должен был подумать о вчерашнем вечере, и тоже о том припеве, который пел брат Бранхам так от сердца. Они приходят с востока и запада. Они приходят с юга и севера. Они приходят из гористых мест, они приходят из долин, туда, где покоится душа. И мы можем то же самое пережить в эти дни. Ведь то повествование я давал уже вчера вечером, и сегодня мне это делать не надо. Мы, конечно же, в конце богослужения, вчера вечером, имели особенный сюрприз, и я не знаю, находится ли эта молодая супружеская пара здесь, которая вчера подошла наперед. Вы здесь? Наверное, нет. Они только проезжали здесь так мимо. И вы знаете, эта история произошла в 1983 году. Там я имел собрание в Сирии, в Иордании, в Египте, вообще во всем регионе Персидского залива. И когда я был в Каире, то я просто подумал, поедьте к пирамидам и зайди в самую красивую, самую высокую, вплоть до самой макушки. И так я это сделал. И когда я хотел зайти в царскую комнату, то ее там кто-то забаррикадировал. И я сам в себе подумал, теперь ты проложил такой путь со всеми трудностями, и теперь ты не можешь туда зайти? Ведь это ж было бы печально. И ведь практичным я уже всегда был. Это мне просто было дано на моем пути. И я просто всей этой штуковине дал небольшой пинок, и я просто подумал, «Итак, здесь ты откроешь все это дело, если оно перед тобой закрыто. И что мне вам сказать?» Там сверху находились двое или трое молодых людей. И они хотели спокойно медитировать. И одна супружеская пара была из Южной Германии. Я это заметил по диалекту. И они хотели там так спокойно медитировать. И потом пришел я. И у них с собой был маленький магнитофон. Они хотели записать эту медитацию. И таким образом они хотели взлететь в высшую сферу. И когда я все так это увидел, я просто сказал, «Мои дамы и господа, я вам предлагаю, чтобы мы вместе помолились». И это мы так сделали. Мы вместе помолились. И тогда тот молодой мужчина сказал мне, «Кто вы такой?» Я сказал, «Имя такое-такое». Да, он сказал, «Дайте мне ваш адрес». И я сказал, «Я так и так известный, адрес не нужен, имя достаточно». И теперь вчера вечером они были здесь и сказали, «Брат Франк». Они не сказали «Господин Франк», они сказали, «Брат Франк, можешь ли ты еще вспомнить о том, тогда, в 83-м году, вверху, в пирамиде, в царской комнатке, там мы хотели медитировать, а потом ты пришел, и ты с нами помолился, и это нас больше не покидало. И теперь они служат Господу. Они теперь являются собственностью Иисуса Христа. Это просто так прекрасно, когда везде, где бы ни находился, И если это даже так немножко было забаррикадировано, просто один пинок, но нужно ведь дать пинок, чтобы можно было войти. Вы понимаете, что я имею в виду. Они не должны были в покое медитировать, они должны были быть перемещены в беспокойство через молитву, чтобы они смогли прийти к покою в Боге. И брат Рус вчера об этом услышал, не так ли, брат Рус? Ах, да, конечно же, вчера некоторые здесь об этом слышали. Это просто было так прекрасно. Благо человеку, который везде, где бы он ни находился, имел бы мужество быть к молитве или дать свидетельство, что бы это ни было. Когда-нибудь, где-нибудь, благословение возвратится, и люди тогда найдут путь к Господу. Сегодня мы должны продолжить с той темой со вчерашнего вечера. Все равно, о чем бы ни говорили, если это в первый раз, тогда ведь всегда еще остаются какие-то вопросы, которые не отвечены. А с Божьей помощью мы хотим сегодня прочитать несколько мест Писаний, чтобы мы могли это из Библии ясно показать. Мы знаем, что есть избранные и что есть призванные. Мы знаем, что есть невеста, что есть община, и что невеста, как победители, выйдет, родится из общины. Мы знаем, что Бог с Израилем сделает начало со 144 тысячами, а потом написано, что потом Израиль во всей своей полноте будет спасен, так как с Сиона придет Спаситель. Итак, есть много вещей в Царстве Божьем. Мы не единственные, не беспокойтесь об этом. Бог запланировал некоторые разные вещи, и Он их исполняет. К этому я хочу прочитать из Матфея 4 главы. Сначала, что касается Царства Божьего, и чтобы мы в этом получили немного больше ясности, что касается Царства Божьего, что касается тайн Божьих и так далее. Из Евангелия от Матфея, из 4 главы, я хочу прочитать 23 стих. Матфея, 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие о Царстве Божьем, и исцеляя все болезни и все недуги в народе». И мы уже это ставили на светильник, так я в это верю. Мы это уже подчеркивали и говорили о том, что все те вещи, которые принадлежат к Царству Божьему, они должны быть вложены в возвещение не как-нибудь односторонне, но всеохватывающе, согласно тому откровению, которое Бог нам в это время по милости даровал. Откровение через Духа из призванных уст, чтобы можно было это дальше передавать. Мы знаем, что никогда не было такого времени, где Божье Слово так ясно, так четко, так глубоко, так высоко и так широко было открыто, как в эти дни. И мы не стыдимся этого, напротив. Это ведь для нас такая привилегия, потому что мы могли распознать то, что Бог, согласно Своему Слову, сделал в наше время. И поэтому мы не стыдимся того человека, которого Он использовал, особенным образом использовал нашего возлюбленного брата Бранхама. И здесь нам говорится, что Иисус начал учить, и Он спасительную весть Евангелия возвещал о Царстве. Он не только проповедовал, Он учил. И ведь в этом такая большая разница между какой-нибудь проповедью и поучением. поучение, оно входит во все подробности. А при проповеди могут быть затронуты высшие точки, но при поучении все подробности передаются дальше народу Божьему, так, чтобы он мог это распознать, увидеть, а потом мог в это верить. Из Матфея 6 главы я хочу прочитать 10 стих. Матфея 6 глава, 10 стих. Здесь написано сразу взаимосвязи с молитвой нашего Господа. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Ученики тогда спрашивали Господа, «Устанавливаешь ли Ты сейчас Царство Израилю, или же царское правительство для Израиля?» И Господь сказал, «Вам не дано знать время и час, но вы получите силу, когда Святой Дух сойдет на вас». Давайте подойдем к самой важной части из Матфея 13 главы. Я сегодня буду читать много мест из Писаний и буду останавливаться на тех пунктах, которые особенным образом нужно будет озарить, осветить. Матфея 13 глава, 19 стих. Здесь написано, «Ко всякому, кто слышит слово о Царстве Божьем и не понимает его, там приходит лукавый и вырывает то, что было посеяно в сердце его». У такого семя упало при дороге. Ведь можно слушать Слово Божье и даже его принимать. Но если оно не будет открыто Духом, тогда мы не будем частью Слова. Тогда Слово приходит и уходит. Мы его, конечно же, будем слушать, но не будем его понимать. Мы не сможем его распределить. Только тогда, когда оно нам через Божье откровение будет даровано, и когда мы получим Божье понимание о Слове, через Божье откровение, тогда мы станем частью Слова. Тогда ведь оно останется пребывать в нас. Ведь в этом такая разница, приходит ли оно и уходит, или мы его только слушаем, или же Слово в нас может оставаться, пребывать. Бог дарует это мне, Бог дарует это всем нам, чтобы Слово в нас могло остаться, пребывать, а мы смогли остаться в Слове, чтобы Бог смог прийти к своему праву. В Матфея в 13 главе мы сейчас прочитаем 38 стих. Матфея 13 глава, 38 стих. Здесь написано, «Поле есть мир, добрый посев — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого». Здесь даже дети Божьи, которые зачаты, рождены от Бога через Божье семя, Слово, которые были зачаты, рождены от Духа, они называются или обозначаются как сыны Царства. Как же мы входим в Царство Божье? Иисус сказал в Иоанне в 3 главе, «Если только кто-то не родится заново». И мы здесь уже это излагали. Намерение Божье заключалось ведь в том, чтобы у него были сыновья и дочери, подобные ему. Недавно я уже наверняка здесь об этом говорил, когда Господь Бог сотворил первого Адама, тогда он, конечно же, был по образу Божьему сотворен, но у него не было жизни Божьей, у него не было сущности Божьей. Он не вышел из Бога. Он был только сотворен, сделан по образу Его. И даже потом из тела, которое было от земли. Итак, он был земным. Со вторым Адамом Бог ведь преследовал высшую цель, так как второй Адам вышел из Бога. Иисус сказал: «Поверьте мне, что я исшел от Бога, и то, что я нахожусь в Отце, а Отец во мне». И тогда ведь это ж новое творение. Новое творение зачато через Духа. Оно тогда единосущное. И там спорят наученные о единстве Троицы, что в этом даже нету никакой необходимости. Ведь Бог себя не открыл для того, чтобы мы об этом спорили. Бог ведь себя открыл во Христе, чтобы можно было через Христа открыться нам. Он его как первородного зачал, и он говорит: «Ты мой сын. Сегодня я зачал тебя». Но теперь должны и мы это сегодня распознать. И должны быть зачаты от того же самого Духа. И должны быть единосущны с нашим Искупителем. И таким образом мы распознаем Слово Писания. Еще не открылось, кем мы однажды будем. Но когда оно откроется, тогда мы будем подобны Ему. Ведь это ж не просто какое-то обетование, это факт Божий. Когда придет завершение, тогда ведь искупленные будут подобны Искупителю. И при этом речь идет о первом множестве. Дайте мне прочитать еще дальше. Из Матфея 13 главы, 52 стих. Здесь написано: «Тогда он сказал им: поэтому всякий книжник...» Здесь наверняка должно быть написано «учитель», который, наученный в школе Царства Небесного, подобен домохозяину, который раздает из сокровищницы своей новое и старое. Это просто принадлежит к этому, чтобы обе вещи нашли свое применение, чтобы Ветхий и Новый Завет можно было привести к одному знаменателю. Когда Господь Иисус после своего воскресения говорил с учениками и находился в их среде, там ведь действительно он не говорил с ними о погоде, но о вещах Царства Божьего. Я прочитаю вам это. Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Им он после своего страдания многими доказательствами засвидетельствовал о себе, как о живом, дав им видеть себя в течение 40 дней и говоря с ними о Царстве Божьем. Это тогда было его делом, и тем же самым оно является еще сегодня. Мы должны знать, что Бог в Своем Царстве делает, чтобы мы могли получить в этом участие. Вчера ведь мы говорили о Откровении 7 главе, где великое множество, которое там упоминается, что они могут быть неразумной девой, которые также вышли навстречу жениху, но они были не готовы, чтобы находиться на свадебном пире. И относительно этого меня уже спрашивали. Итак, оно хорошо. Ведь иногда существуют подобные места из Библии, и все равно жить они не одинаковы. Я хочу сейчас провести такое сравнение, и тот вопрос, который мне задали, мы найдем это в Матфеи в 25 главе. Матфея, 25 глава, 12 стих. «Но он сказал им в ответ: истинно, я говорю вам, «Я не знаю вас». Поэтому бодрствуйте, ибо день и час вам неизвестны. И ударение было положено при этом вопросе, что касается этого изречения «Я не знаю вас». Но оно точно так же, как и при всех других местах из Библии. И при каждом описании мы должны иметь все целое перед нашими глазами. И в первом стихе в 25 главе в Матфеи написано: «Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам, которые со своими лампами в руках вышли навстречу жениху». Итак, не только одни, так же и другие вышли в путь. Они слышали, знали о пришествии жениха. У них у всех были лампы, светильники, и они горели у всех. Только с тем различием, что у одних были запасные сосуды с елеем, а у других были только светильники. И теперь Господь говорит: «Я не знаю вас». Это слово «знаю», будь это «признаю», «распознаю» или «знаю», что бы это ни значило, на немецком языке оно все обозначает одно и то же. Но что касается свадебного пира, то эта группа в этом случае не достигла цели. Условие не было исполнено для свадьбы, чтобы быть в первом множестве. И поэтому они, что касается или касалось свадебного пира, они этого не распознали. Но чтобы сделать сравнение, я хочу прочитать вам то место, где тем будет сказано, которые во имя Господа производили много вещей и вообще не заботились о том, о чем вообще идет речь. Я прочитаю вам из Матфея 7 главы. И я попрошу вас действительно обратить внимание, какая формулировка здесь используется. Матфея 7 глава, с 21 стиха. «Не все, говорящие мне: Господи, Господи, войдут в Царство Небесное, а только исполняющие волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не силой ли имени Твоего мы пророчески говорили, и не силой ли имени Твоего злых духов изгоняли, и не силой ли имени Твоего много чудес творили? Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас. Прочь от меня, делатели беззакония». Замечаете? Здесь совсем другая формулировка. «Отойдите от меня, вы беззаконники. Вы использовали мое имя, но вы не ходили путями моими. Вы говорили: Господи, Господи, но вы не заботились о том, что я вам повелевал. Вы делали свое собственное дело в моем имени. Вы не прославляли меня, вы прославляли себя. Вы не делали мои дела, но ваши дела. Прочь от меня, делатели беззакония. Отойдите от меня, никогда я вас не знал». И как вы все замечаете, здесь совсем полностью другая формулировка и касается совсем другой группы. И именно тех, которые в это последнее поколение производят харизматику здесь, харизматику там, чудеса здесь и чудеса там, и имя Иисуса здесь, и имя Иисуса там. Но наш Господь говорит: «Вы называете меня Господом и Учителем, и вы правильно так делаете, так как я им и являюсь. Если же я, Господь и Учитель, вам дал пример, прообраз, то и вы обязаны делать друг другу так, как я сделал вам». Бог хочет иметь деятелей Слова, но не только слушателей. Вы замечаете это различие? Там такая группа из людей, которые говорят: «Господи, Господи, мы сделали то, и другое, и третье, и четвертое, и именно все делали в Твоем имени». А Господь говорит: «Отойдите от Меня, вы, делатели зла, Я никогда вас не распознавал или жить не знал». В Матфеи, в 25 главе, все это дело выглядит совсем по-другому. Там речь идет о том, что первая цель, самая главная цель, была не достигнута. Я, конечно же, немногое что слышал о этой Олимпиаде в Сеуле, но то, что не все принесли золото домой, ведь некоторые принесли домой также и серебро, а некоторые бронзу, ведь не каждый может всегда быть первым. Ведь не все могут приносить золото домой. И теперь, чтобы здесь так сделать это сравнение, и мне кажется, Павел, он сослался тоже на это, и он пишет Коринфянам, я хочу вам это прочитать, если я это найду. Это написано в послании к Коринфянам, что не каждый будет коронован, но только те, которые действительно бежали правильно, боролись правильно, по правилу, чтобы они не были потом дисквалифицированы. Это должно быть где-то в 1 Коринфянам, в 9 главе, в 24 стихе. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Разве вы не знаете, что те, которые бегут по беговой дорожке, хотя и бегут все, но только один получает победную награду. Бегите жить и вы так, чтобы вам получить ее». Замечаете, о чем идет речь? Мы все находимся на беговой дорожке. И теперь дается совет, и не только совет, но нам это говорится с наставлением, кладется на наше сердце. И в 25 стихе говорится: «Каждый же, кто хочет принять участие в состязании, налагает на себя воздержание во всех отношениях, те, чтобы получить приходящий венец, а мы — неприходящие. Поэтому я не бегу бесцельно и не веду кулачный бой так, чтобы наносить удары только по воздуху, но разбиваю тело мое и делаю его мне услужливым, чтобы после того, когда я, как вестник, призывал к борьбе других, не оказался бы сам неспособным». Все равно, кто бы мы ни были, мы должны иметь одно перед нашими глазами, что не начало, но конец будет коронован. И только там, где Божий спасительный совет ставится в центр народа Божьего, только там сможет начаться такое состязание. Все другие устраивают свои собственные состязания без того, чтобы они имели цель перед своими глазами. И поэтому сегодня бегают за тем, а потом за другим, все равно, какую бы ни делали рекламу, и у кого самое лучшее получится, тот тогда побеждает в состязании. Но дети Божьи не бегают однажды туда, а однажды туда. Они Богом были поставлены в это состязание. Перед ними не была поставлена человеческая цель, но Божья цель, о которой Павел уже сказал: «Я забываю все то, что находится позади меня, и я простираюсь к той намеченной цели небесного призвания». И в послании к евреям он говорит: «Мы все, которые цели устремленные». Ведь есть такие люди, которые имеют высокую цель перед своими глазами, самую высшую, и она заключается в том, чтобы действительно можно было принять участие в изменении и восхищении. и чтобы можно было быть преобразованным в образ Иисуса. Сколько из нас хотят эту цель достигнуть? Скажите «Аминь». Это было бы прекрасно. И по милости Божией мы вообще-то так как-то находимся в хорошем состязании. Нам, конечно же, кое-что еще нужно отложить. Тот груз, который нас обременяет, и там Иаков дает предупреждение, увещевание, особенным образом в 5 главе, чтобы мы отложили все эти вещи, и чтобы мы ожидали пришествия Господа и вышли Ему навстречу. Я прочитаю дальше. Из 2 Коринфянам, 11 главы. 2 Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. «Позвольте жить мне все же немного безумия, не так ли? Вы и позволяете мне его, ибо я ревную о вас ревностью Божией». И почему? «Потому что я обручил вас с одним, единственным мужем, чтобы привести вас ко Христу чистой девой». Я обручил вас с одним, единственным мужем. Разве Господь Бог не сказал уже в Ветхом Завете, «Я хочу обручиться с тобой в праведности и хочу соединиться с тобой во веки вечные». Бог ведь это уже сказал и возвестил через пророков Ветхого Завета. И тогда, когда Иоанн начал со своим служением, то он сказал, «Кто имеет невесту, это есть жених, а друг жениха слышит этот зов и радуется». И так далее. Вы знаете все это местописание. Здесь Павел сказал, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». Павел был озабочен о том, чтобы люди не просто становились верующими, но чтобы они в послушании служили Господу и следовали за Ним, и чтобы они могли достигнуть намеченной цели. И я должен честно сказать, я верю в то, что служение брата Бранхама было запланировано таким же самым образом, и поэтому он не мог делать никакие компромиссы. Ему нужно было Божье послание возвещать так, чтобы оно нас могло освободить от всех преданий, которые нас удерживают, чтобы мы могли служить Господу и чтобы мы могли достигнуть эту высокую цель. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей». Ничто другое не могло бы быть таким ужасным, как только то, чтобы муж Божий пережил, что он потратил все годы на служение, чтобы нельзя было увидеть окончательный плод у Господа. И я вспоминаю еще о том видении брата Бранхама, когда он видел предварительный просмотр невесты. У кого бы не потекли там слезы, когда он рассказывал о этом мощном переживании. И голос проговорил к нему, «Сейчас ты увидишь невесту в предварительном просмотре». И вы знаете, что это такое. И вот, ему была показана невеста, как она была в самом начале. Славная невеста, без пятна, без порока, которая маршировала в шаг. Все было в прекрасном порядке. И вдруг, внезапно, появляется другая невеста со всякой дребеденью, выкручивалась и танцевала, и вот впереди стоит баба с крючковатым носом, выглядит как ведьма, и ведет все это дело с музыкой, целая куча, рамба-цамба. И что же мне вам сказать? Тогда ему говорится, это есть невеста из США. И то, что ему при этом стало плохо, об этом он не только говорил, мы все это можем себе представить. Он там плакал, кто слышал эту проповедь, тот это ведь тогда заметил. Когда просто читаешь эту проповедь, тогда оно может выглядеть как-то немножко суховато. Но когда слушаешь эту проповедь, где этот муж Божий, плача на взрыв, говорит: «Господь, разве это есть результат всех моих лет служения и служения других?» И он просто плакал на взрыв. И сказал: «Будь к нам всем милостив, Господь». И вы знаете, все это событие, вдруг, внезапно он снова посмотрел, а потом появляется невеста, как она появлялась первой. И в это мы верим от всего сердца. Не промежуточное время входит в счет, но то, что в конце этого Божьего служения на основании Божьего послания будет приготовлено как невеста, которая явится перед Господом без пятна и без порока. Мы не хотим только принимать участие в состязании. Я ведь раньше, я тоже был спортсменом. Сегодня это по мне не видно. Но бегать я уже всегда мог хорошо, да? И у меня всегда были такие амбиции, чтобы достигнуть цели. Странным образом. При школьных заданиях я не всегда был таким. Там я иногда делал как-то по-другому. Но как раз-таки, когда шла речь о том, чтобы где-то что-то можно было достигнуть, тогда я всегда там участвовал. И я думаю, что мы все должны видеть так это духовно, чтобы мы все там участвовали. Если речь идет о том, чтобы достигнуть вечной цели, тогда мы не можем смотреть на друг друга, когда, например, не сделал домашние задания, а потом еще быстренько хочешь списать у кого-нибудь, так как это может выстрелить в глаз. И там мы действительно должны позаботиться о том, чтобы мы услышали слово, чтобы оно нам было открыто, чтобы мы его поняли, о чем нам говорилось и что нам приносилось как учение, и чтобы мы стали частью этого дела, и чтобы мы были убеждены в Боге и в Его Слове. Павел хотел Господу привести чистую деву, невесту, у которой не будет никакого пятна, в чем можно было бы ее порицать. Но потом он также и сказал во 2 Коринфянам, в 11 главе, в 3 стихе: «Но я боюсь, что как змей однажды коварством обольстил Еву, так и ваши мысли будут от простоты и чистого мышления во Христе влечены ко злу». Есть действительно еще сегодня такие люди, которые очень быстренько дают себя увлечь, потому что, по их мнению, все движется так медленно, так мало действия. И тоже об этом мы говорили. Наше поручение заключается в том, чтобы сейчас открытое слово можно было нести до концов земли. Так как завершение, которое Бог сделает, оно ведь должно произойти по всему миру. И прежде чем произойдет или сможет произойти это завершающее дело по всей земле, должны ведь все языки и все нации услышать это последнее послание и должны получить возможность, чтобы иметь участие в том, что делает Бог сейчас. И тоже по мне все идет слишком медленно. Может быть, я это чувствую намного больше, чем некоторые, которые находятся здесь, или, может быть, не находятся здесь. Но от одной вещи я хочу себя уберечь. Я не хочу бежать впереди Господа. Я хочу, чтобы Он поднялся со своего места, и чтобы Он шел перед нами. И так как Моисей сказал тогда: «Господь, если Ты не пойдешь перед нами, тогда мы вообще даже не пойдем. И когда Господь поднимется со своего места, тогда мы вместе с Ним поднимемся». Так как третий исход будет исходом с Богом, где Его рука сойдет на затылок фараона, и он скажет: «Отпусти сына моего». Там не написано такое слово «моего раба», но «моего сына». «Так как из Египта я вызвал моего сына». Возлюбленные, и там есть такие прекрасные сравнения. О, как совершенно, каким точным является Слово Божье, когда оно нам открывается через Святого Духа. И я хочу вам в этой взаимосвязи показать что-то славное. И к этому я прочитаю из второй книги Самуила, или из второй книги Царств по Синодальной Библии от переводчика. Вторая книга Самуила, 7 глава, 14 стих. Вторая книга Самуила, 7 глава, 14 стих. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». До этого места все прекрасно и хорошо. Пожалуйста, не читайте дальше. Вы можете потом вместе со мной прочитать. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Покладите туда спокойно вашу закладку. И мы сейчас прочитаем из послания к евреям, первой главы. Послание к евреям, первая глава. И вы здесь снова найдете это прекрасное изречение. Евреям 1 глава, 5 стих. «Ибо кому из ангелов Бог когда-нибудь мог сказать: „Ты сын мой, я сегодня зачал тебя, и в другой раз я буду ему отцом, а он будет мне сыном“?» Далее муж Божий не цитирует из Ветхого Завета. И я вам сейчас скажу, почему нет. Теперь я прочитаю весь стих из второй книги Самуила, 7 главы. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Так что если он провинится, то я накажу его человеческим прутом и человеческими ударами». Первая часть, она касается так прекрасно и так совершенно нашего Господа величественным образом. Но вторая часть, когда он провинится или сделает ошибку, и эта часть также может касаться Соломона, она может также касаться нас, как сыновей и дочерей, но наш Господь ведь был Господом. Да, если бы Он где-то промахнулся, тогда ведь все прошло бы мимо. Он ведь был совершенным. И то, что пошло неправильно, это Он должен был сделать правильно, чтобы можно было у смерти забрать власть. Замечаете вы, как писатель послания к евреям, он вообще вторую часть этого стиха не передал дальше, потому что она вообще не касалась нашего Господа в Его сыновстве. Вы все на меня так смотрите, как будто вы хотите сказать, действительно ли оно было так. Но 100% все, что в Библии написано, это правильно. И так, как тогда у пророка Исаии в 61 главе уже было написано о дне мести, и Господь закрыл книгу, и он закончил читать только там, где нужно было закончить. И именно он возвестил год милости Господа. Аминь! И закрыл книгу! И закрыл книгу! Ведь день мести еще не пришел. Здесь писатель послания к евреям, так я в это верю, и тоже мы все, что это был Павел, здесь он действительно завершает с первой частью и говорит: «И в другой раз я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Сколько из нас верят, что это здесь касается нашего Господа, как Сына Божьего? 100%. 100%. А теперь следующий вопрос. Находится ли это слово в единственном числе? 100%. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». И теперь я вам покажу в Новом Завете, как Павел применил это слово, и именно во множественном числе. на всех сыновей и дочерей Божьих. И теперь вы будете знать, почему вторая часть из второй книги Самуила, 7 главы 14 стиха, не записана в послании к евреям в первой главе, что если он провинится, ты и я, мы можем провиниться. И тогда Господь должен нас наказывать. И кого Он любит, каждого сына, каждую дочь, Он их наказывает. Для этого ведь Он добрый Отец. Аминь. И теперь я вам прочитаю это. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. «Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога Живого. Как сказал Бог, я буду жить посреди них и ходить». Я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому. И я приму вас, и я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. То же самое место, то же самое слово излагается здесь из второй книги Самуила, 7 главы 14 стиха. И оно применяется здесь на детей Божьих, на сыновей и дочерей Божьих таким же самым образом. Когда Иисус в Иоанне в 20 главе сказал «Не прикасайся ко мне, так как я еще не взошел к Отцу моему и вашему Отцу». «Не взошел к Богу моему и Богу вашему». Многие это не понимают, но он ведь должен быть первородным посреди многих братьев. Он должен был быть началом Божьего творения, и поэтому здесь применяется это слово ко всем сыновьям и дочерям Божьим. Небесный Отец, Он не только Отец нашего Господа Иисуса Христа, Он стал всем нам Отцом. Когда мы молимся, тогда мы должны молиться так. Отец наш, Ты, который в небесах, да святится имя Твое. Он ведь является Отцом всех тех, кто дети. Так оно написано. И также написано, «Теперь мы дети Божьи, и еще не открылось, кем мы будем». Вы все это хорошо поняли? То же самое место Писания. Первая часть ссылалась только на нашего Господа. И как здесь оно также передается в послании к евреям в первой главе, в пятом стихе. А потом, что касается всеобщего места из Библии, где мы включены, это во 2 Коринфянам, в 6 главе, в последнем стихе. «Я буду вам отцом». Там ведь написано в единственном числе. «Я буду тебе отцом». Но теперь уже община была включена. Все сыновья и дочери Божьи, которые были возвращены в Божью позицию. И тоже их касается таким же самым образом это славное слово. «Я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми», говорит Господь Всемогущий Бог. Являемся ли мы ими или не являемся мы ими? Конечно же, мы ими являемся. По милости мы ими стали. И как в Иоанне в первой главе написано, в Евангелии от Иоанна в первой главе, не по желанию человека, но от Бога рождены. Много мест Писаний можно было бы прочитать. То, что Бог намеревался сделать, и то, что Он начал делать во Христе, это продолжается, пока Он не сможет сказать, «Вот Он Я и все те, которых Ты мне дал». И тоже это написано уже в Ветхом Завете. Многое, что написано. Да, все, что написано было в Ветхом Завете, со ссылкой на спасительную историю, где было указано как пророчество, оно ведь должно исполнится в Новом Завете, и оно также исполняется. Еще также одно другое сравнение, оно также прекрасно. Из Исаии 54 главы, Исаия 54 глава, в первом стихе написано: «Ликуй, бездетная, не ставшая матерью, разразись ликованием и восклицай, не познавшая боли рождения, ибо дети одинокой будут многочисленнее, чем дети замужней». Таково изречение Господа. Скажите искренне, кто из нас с этим текстом что-то смог бы спасительно-исторически хоть в наименьшем что-то начать? Мы бы покачали головами и сказали бы: «О Боже, кто здесь одинок? И кто здесь твоя жена?» Ведь в Ветхом Завете это было сказано, у Иеремии, у Осии и так далее. Там Бог говорит к Израилю: «Ты моя жена» и так далее. А здесь: «Ликуй, бездетная, не ставшая матерью, разразись ликованием» и так далее. Благодарность Богу за апостолов. Благодарность Богу за каждое откровение Его Слова и Его Духа. Если же мы коротко прочитали бы еще в послании к Галатам, там дается нам объяснение Богом. Галатам 4 глава. Галатам 4 глава. Мы прочитаем с 24 стиха. Вы можете прежде уже сами прочитать. Да, с 24 стиха. Это сказано образно, ибо обе они представляют два завета. Один от горы Синай, рождающей в рабство, это Агарь. Слово «Агарь» означает именно гору Синай в Аравии и соответствует сегодняшнему Иерусалиму. Ибо он находится вместе с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим, напротив, свободен, и он есть мать наша. Ибо написано: «Возрадуйся, бездетная, которая не станешь матерью, воскликни в восторге и ликуй, которой не нужно страдать в родовых муках, ибо одинокая имеет многочисленных детей, больше, чем замужняя». Замечаете, как апостолы это слово применили спасительно-исторически? И только после 27 стиха приходит 28 стих. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования». Аминь! Новый Иерусалим, небесный Иерусалим, это есть наша мать. И слово, которое сошло с небес, оно нас влечет назад в небеса. И оно не возвратится назад пустым, если оно только прежде не исполнит то, для чего Бог его послал. Гарантированно, все бы теологи, они сделали бы ту же самую ошибку. Они бы одно истолковали бы на нации, а другое на Израиль. Павел не имел ни то и ни другое перед своими глазами. Он имел перед своими глазами только одну живую общину из первородных, будь они евреи или язычники, которые пережили обрезание в своем сердце и получили печать Духа как праведность веры. То, что были оправданы через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. По-земному, ведь Иерусалим находился в рабстве. И что же сказал наш Господь? «Они возлагают на вас огромное бремя, под которым вы чахнете, но сами они не поступают по этому. И поэтому тот призыв: придите ко мне, вы труждающие и обремененные, и я дам вам покой для душ ваших. И вы замечаете, из-за чего я становлюсь благодарней за славное доказательство Ветхого и Нового Завета. Становится ли вам это тоже все величественней? То, что в абсолютном величестве апостолы в Новом Завете могли взять пророческое слово из Ветхого Завета, и если мы сказали бы языком Лютера, они обладали этим словом. Сегодня бы мы сказали, приступили к доказательству. Просто показали, здесь обетование, а там исполнение. Из этого мы распознаем, что Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить. Но это нужно понять духовно. И я часто думаю о том, когда брат Бранхам упоминал свое служение, которое было дано ему Богом, тогда все еще было прекрасно. Но когда он свое служение поставил на библейское основание, тогда даже его близкие друзья стали врагами. И они сказали, «Мы знаем, что ты муж, посланный Богом». Даже тот человек, который написал эту книгу со всеми замечательными переживаниями, которая называется «Муж, посланный Богом», который ведь был свидетелем всех этих вещей, «Муж, посланный Богом». Ведь можно об этом написать целую книгу. А когда подходит к делу, тогда ведь сам не понимаешь, для чего ты ее вообще написал. Конечно же, то, что сверхъестественным образом происходило, это было славно в глазах всех людей. И ведь говорили, никто не имеет такого дара, как ты, и так далее, и так далее. Но когда исполнилось время, то этот муж, посланный Богом, сказал, «Здесь исполняется обетование пророка Малахии. Вот я пошлю к вам пророка Илию перед великим и страшным днем Господа». Да, тогда ведь лошади рванули. Тогда ведь больше не было сплошной радости в Доме Божьем. Тогда пришли все недоразумения. И почему они пришли? Ведь муж Божий хотел принести объяснение через Слово, но все те, которые не смогли склониться под Слово Божье, они пошли в заблуждение вплоть до сегодняшнего дня. Когда Бог что-то делает, тогда приходит такой момент, где Божье служение становится на библейское основание, и тогда разделяются духи. И кто потом не сможет с этим идти дальше, тот останется заблудшим и останется позади, потому что он думает, что он лучше знает Святое Писание. Но, может быть, оно и действительно было так. Я не хочу упоминать эти оба имени. Но было два человека в США, которые прежде заявляли то же самое, что они являются Илией, который должен выступить перед пришествием Господа. И так как тот же самый человек писал тоже об этих двух мужах и писал о них с таким убеждением, то он о третьем уже не мог больше написать с убеждением, иначе ему нужно было бы самого себя исправлять. Знаете, я уже тоже об этом говорил, что Магомед ссылался на Малахию и на последние стихи, что он есть тот человек, последний пророк, и после него придет Господь и наведет порядок на этой земле. Не какая-нибудь заявка является Божьим доказательством, но Божье подтверждение и Божье полномочие является Божьим доказательством. Каждый может заявлять на то или на другое, но если Бог не дает подтверждения, тогда мы можем все это забыть. И тоже это мы все заново слышали из призванных уст. Теперь я вам что-то покажу, и я попрошу вас, чтобы вы судили об этом перед Господом. И именно из Матфея 17 главы. В Матфея 17 главе мы находим прекрасное переживание, как ученики находились с нашим Господом на горе Преображения, и им является Моисей и Илия, И там такая сплошная радость, и Петр говорит, «Давай построим три палатки, одну для тебя, другую для Моисея, а третью для Илии». Да, и это было так прекрасно. А потом сошло облако, сошел свет, и его лицо сияло, как солнце, и его одежда стала белой, как свет, и так далее, и так далее. И здесь говорится, в третьем стихе, «И вот явились им Моисей и Илия, и беседовали с ним». Тогда Петр взял слово и сказал Иисусу, и так далее, и так далее. Пожалуйста, обратите внимание здесь на то, почему здесь появился этот вопрос, который я сейчас прочитаю, и также задам его в 10 стихе. «Тогда ученики спросили его, как могут книжники утверждать, что сначала должен прийти Илия?» Илия и Моисей ведь только что находились на горе, и теперь они спустились с горы, и в ушах учеников звучали те слова. Книжники ведь сказали, Илия ведь должен прийти прежде. И вопрос заключался в том, почему заявляют книжники? И выглядело так, как будто тот человек, который задал этот вопрос, вообще еще так хорошо не знал Писание, как ему оно после было открыто Святым Духом. И теперь послушайте ответ. В 11 стихе он сказал им в ответ, «Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Форма ли это будущего? Гарантированно. Каждый, кто закончил 4 класса, он будет об этом знать. Это было изречено на будущее. Илия, конечно, придет и приведет все снова в правое состояние. И на это мы скажем «Аминь». Весь народ да скажет «Аминь». Теперь подходит 12 стих. «Но я говорю вам, Илия уже пришел, но они не узнали его и поступили с ним, как им было угодно». И на это мы тоже скажем «Аминь», не так ли? На это мы все говорим «Аминь». На что мы не можем сказать «Аминь», это то, когда хотят убрать 11 стих, и хотят его внедрить в 12-й. На это мы не можем сказать «Аминь». Если же 11 и 12 стих написаны, тогда ведь 11 и 12 стих имеют абсолютное право на существование. Илия пришел, это был Иоанн Креститель. Илия придет, это муж Божий. Сейчас перед днем Господа, это так говорит Господь в Своем Слове. Но спросите сегодня книжников, «О, они хотят вас научить!» И будут говорить, «Да, Иисус ведь, конечно, сказал, что Он возвратится!» Но потом Он сказал, что Илия уже пришел. Конечно же, Он это сказал. Но разве Он убрал первое, когда Он сказал второе? Нет! Он только даровал ясность, благодарность Богу за это. Когда Иоанна спрашивали, «Ты ли Илия?» Он сказал, «Нет, я не он». И тоже это очень странно. Как замечательно, что все соединяется вместе. И ангел сказал, «Он придет в духе и в силе Илии, чтобы приготовить путь Господу». Но ведь с того времени почти что прошло уже 2000 лет, и земля еще не сгорела в огне. Как об этом говорится, что касается Дня Господня? Итак, мы видим, как это важно, чтобы каждое место из Библии принимать в точности и обращать внимание на то, что было сказано, а потом, чтобы еще об этом получить Божье понимание, что этим имелось в виду. И именно то, что Господь сам сказал в Своем Слове. «Илия придет и приведет все снова в должное состояние». А Петр потом ведь в первой проповеди, в Пятидесятницу, это все изложил и сказал, что придут времена ободрения, освежения, и только тогда возвратится Иисус, когда все будет восстановлено, как это было сказано через уста пророков с древних времен. Самая большая необходимость в эти дни заключается в том, чтобы получить правильное понимание библейского пророчества, чтобы действительно было хорошее, я чуть ли не сказал, чтобы было совершенное понимание спасительного совета Божьего, который касается этих дней, чтобы мы ничего не путали и не смешивали, но чтобы все было по-божески упорядочено, и чтобы все возвещали согласно Святому Писанию, и все могли пережить. Мы ведь не хотим только проповедовать, мы хотим вместе слышать Божье Слово и хотим вместе пережить Господа. Давайте жить, обобщим все вместе. Мы видим, что Бог в Ветхом Завете дал изойти пророчествам из уст пророков. И то, что Он, когда пришло время исполнения, Он бодрствовал над этим, чтобы Его Слово можно было исполнить в правильное время и еще больше. У Него были такие люди, которых Он потом мог использовать, чтобы эти слова, которые должны были исполниться, чтобы они были записаны, чтобы нам дать на пути Божью информацию. Я Господу так благодарен за Новый Завет. Я так благодарен за поучение и доказательства. Ведь в этом мы можем полностью и совсем ориентироваться, чтобы мы знали, насколько уже спасительная история продвинулась. И тоже это мы видели. То, что в единственном числе ссылалось на Сына Божьего, и то, что первая часть касалась Его, она в Новом Завете была снова записана. А вторая часть, которая касается всех сыновей и дочерей Божьих, она не была записана в Новом Завете, не со ссылкой на Него, но со ссылкой на нас. Так как Он есть верный первосвященник, чтобы Он смог вступиться за нас. И Он пишет, «Кто грешит, тот от дьявола». А потом он пишет, «Но если же кто-то сделает промах или неверный шаг, то у нас есть верный первосвященник. Мы все можем сделать промах или ошибку, но один был без ошибок, был совершенным, и он на этой земле заплатил цену за нас несовершенных и извращенных людей, которыми мы являемся, чтобы можно было нас искупить, чтобы можно было нам по милости даровать вечную жизнь. И вы в точности обращали внимание, в какой взаимосвязи ведется слово в Новом Завете со ссылкой на общину. «Вы мой народ». «Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда вы будете мне сыновьями и дочерьми, и тогда я буду вашим Богом». Это ведь та взаимосвязь. Не широкая масса верующих, которые направляют паруса по ветру, но вы, мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. Кому же это слово направлено? К победителям, к первому множеству, которое слышит призыв, которое выходит, которое отделяется, чтобы с Господом можно было идти путем поношения. Но только этот один путь, который ведет к цели. Кто хочет достигнуть цели, тот должен быть готовым, чтобы нести поношение ради имени Иисуса, чтобы можно было нести крест и следовать за Господом, пока мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено замечательное и славное имя нашего Господа. Еще только одно слово. В коротких минутах к тем, которые хотят креститься, я не знаю, будет ли один или больше, я только слышал, что будет крещение. Кто хочет креститься, могу ли я сейчас быстренько это увидеть? Один, два, три, четыре. Да. Итак, в любом случае, четыре человека. Это очень прекрасно. И я думаю, что все в точности знают, что обозначает крещение. Так что нам ближе не надо подходить к этому. Все, которые посвятили свою жизнь Господу, которые стали верующими, и которые пережили свое оправдание через веру в Иисуса Христа, в их личного Искупителя, они крестились по-библейски во имя Иисуса Христа, и таким образом подтвердили, что их грехи были прощены. И мы уже несколько раз здесь об этом говорили, что в крещении не находится прощение. Крещение — это добавка к прощению. Оно не происходит, чтобы было прощено, но это добавка к прощению, что уже было прощено. Прощение находится только в крови Агнца. Ведь так оно написано, что Он свою кровь прольет за многих для прощения грехов. И мы должны, у нас нету никакого другого выбора, мы должны в точности соответствовать со Святым Писанием поучительно. Итак, водное крещение — это только подтверждение, что верующий стал верующим. И то, что он получил эту уверенность, убеждение через веру в совершенное искупительное дело, в пролитую кровь Агнца, то, что он получил прощение грехов. А второй шаг — это потом крещение. И потом Бог дает все остальное. Пусть жить Господь эти малые слова благословит во всех, которые будут креститься. Аминь. Давайте жить встанем и вместе помолимся. И когда наши головы наклонены и глаза закрыты, а сердца открыты перед Богом, то я хочу спросить, есть ли кто-то здесь, кто свою жизнь хочет посвятить Господу? Тогда поднимите ваши руки. Есть ли кто-то здесь? Спасибо большое. Еще кто-то? Есть ли кто-то здесь, может быть, с другими нуждами? Так, что вы хотите это принести перед Господом, и вы верите, что Он вас услышал. Тогда поднимите тоже ваши руки. Бог да благословит, Бог да благословит, Бог да благословит везде. Есть такая песня, в которой написано примерно так. «Проблемы никогда не могут быть больше, чем помощник. Он всегда больше всего». Всегда мощнее, намного больше и мощнее, чем какой-нибудь шторм, намного больше и мощнее, чем какая-нибудь болезнь, намного больше и мощнее, чем все другое. Он ведь всемогущий. Он говорит, «Мне дана всякая власть в небесах и на земле». Давайте споем еще припев «Верь, только верь», а потом мы помолимся. «Верь, только верь, верь, только верь». Богу возможно все, верь, только верь, верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь. Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно все, Иисус здесь, Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно все, Иисус здесь. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твое драгоценное и святое Слово, за солнечно-ясный свет пророческого Слова, за все взаимосвязи, которые Ты нам все яснее показываешь, возлюбленный Господь. Кто мы такие, что мы все можем это слышать и можем это видеть и можем пережить? Верный Господь, Это не какое-нибудь превознесение. Если мы становимся в ряды с теми, которых ты брал в сторону, чтобы им открывать тайны, чтобы им дать уразумение для этого. А потом ты сказал, «Вам это дано, чтобы знать тайны Царствия Божьего, возлюбленный Господь и Бог, начиная с тайны Твоего проявления в Иисусе Христе нашем Господе, с осуществлением тайн, что касается общины, невесты Израиля и всех других вещей, Господь, Ты нам по милости даровал весь обзор. Мы благодарим Тебя за это, и мы прославляем Твое славное имя. И все, которым Ты это открыл, они пусть Тебя сейчас прославляют и хвалят, и Тебя благодарят, и поклоняются Тебе, аллилуйя, хвала и честь. И поклонение-то будет принесено Тебе, Господь. Ведь нам стало все так ясно, как будто бы мы сидели у Твоих ног, и как будто бы мы слышали Твои слова из Твоих уст. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет Тебе за все принесено. Теперь мы приносим всех перед Тобой, которые имеют молитвенные просьбы, которые подняли свои руки. Ты спаси, исцели, освободи, благослови и крести духом и огнем. И Ты всем обо всем даруй полную ясность. Благослови особенным образом тех, которые хотят креститься. Будь с ними, Господь, очисти их, омой их через кровь Агнца, чтобы они могли заключить с Тобой завет доброй совести. Благослови также тех в ЧССР, нашего возлюбленного брата Вита. Благослови всех тех, которые попросили о молитве особенным образом. Простри свою руку, подтверди свое слово, и пусть произойдут великие чудеса и знамения, так как Ты есть великий Бог. Аллилуйя! Ах, Господь, оживи ведь нас и прикоснись к нашим устам, к нашим языкам, так, чтобы мы могли Тебя прославлять и могли хвалить Твое имя, так как великое Ты произвел в нас. Да будет прославлено Твое имя сейчас и во веки вечные. Аминь.